Снаружи опустилась ночь, и затихающий ветер стонал среди мрачных мертвых деревьев. В комнате царила напряженная тишина, и четыре пары глаз, горящих нетерпением, были прикованы к длинному зеленому саркофагу, поперек которого извивались загадочные иероглифы, словно придававшие жизни движение зыбкому свету. Человек у подножия саркофага наклонился над ним и поводил свечой, будто писал пером, чертя в воздухе мистические символы. Затем он поставил свечу в золотом подсвечнике у подножия саркофага и, пробормотав какую-то формулу, непонятную его спутникам, запустил широкую белую ладонь в карман своего отороченного мехом халата. Когда человек вынул руку обратно, всем присутствующим показалось, что он сжимает в ладони шар живого огня. Трое других с шумом втянули в себя воздух, и смуглый и сильный мужчина, стоявший у изголовья саркофага, прошептал: «Сердце Аримана». Человек резко поднял руку, призывая к тишине. Где-то жалобно завыла собака, а из-за запертой на тяжелый засов двери послышались чьи-то крадущиеся шаги. Но никто не отводил глаз от саркофага, над которым человек в отороченной горностаем мантии теперь водил огромным пылающим драгоценным камнем, бормоча древнее заклинание времен затонувшей Атлантиды. На свет, исходящий от камня, невозможно было смотреть. Вдруг резная крышка саркофага с треском разлетелась, словно кто-то вышиб ее изнутри, и мужчины, нетерпеливо наклонившись вперед, увидели его обитателя. Съежившуюся, иссохшую фигуру с коричневыми конечностями, просвечивающими сквозь заплесневелые бинты.
«Вернуть это к жизни!» — пробормотал маленький смуглый человечек, стоявший справа, и с коротким сардоническим смешком добавил: «Оно готово рассыпаться от одного прикосновения. Мы дураки!»
«Тихо!» — приложил палец к губам человек, державший драгоценный камень. На его выпуклом белом лбу выступил пот, а узкие глаза расширились. Человек наклонился вперед и, не прикасаясь к содержимому саркофага руками, положил на грудь мумии пылающий огнем камень. Отстраняясь от саркофага, он с невероятным напряжением стал наблюдать за происходящим, шевеля толстыми губами в беззвучном призыве. Выглядело это так, словно шар живого огня с шипением горел на мертвой иссохшей груди. Шумное дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы наблюдателей, смотрящих на ужасное превращение. Иссохшая фигура в саркофаге быстро росла на глазах. Бинты лопнули и рассыпались в бурую пыль. Сморщенные конечности налились жизненной силой и выпрямились. Их бледный мертвенный цвет начал исчезать.
«Клянусь Митрой!» прошептал высокий светловолосый блондин слева, который был стигийцем.
Снова дрожащий палец призвал к тишине. Собака снаружи больше не выла. Животное жалобно заскулило, а затем и этот звук затих. Блондин отчетливо услышал, как скрипнула тяжелая дверь, будто кто-то, находящийся снаружи, с силой толкнул ее. Он развернулся в полоборота, держа ладонь на рукояти меча, но человек в горностаевой мантии тихо, но настойчиво предупредил:
«Стойте! Не разрывайте цепь! И, клянусь жизнью, не подходите к двери!»
Стигиец нехотя повернулся обратно, но потом неожиданно замер на месте, вытаращив от удивления глаза. В саркофаге лежал живой человек, обнаженный, крепкий мужчина, белокожий, темноволосый, с коротко стриженной бородой. Он лежал неподвижно. Глаза его, ничего не понимающие и пустые, были широко открыты, как у новорожденного младенца, а на груди, разбрасывая вокруг себя багровые искры, горел драгоценный камень. Человек в горностаевом одеянии пошатнулся, словно от удара.
«Иштар!» — выдохнул он. «Это Ксальтотун! И он жив! Валериус, Тараск, Амальрик! Вы видите? Вы видите? Вы сомневались во мне, но я был прав! Этой ночью мы были близки к открытым вратам ада. Все призраки тьмы собрались вокруг и следовали за Ксальтотуном до самых дверей, но мы вернули великого мага к жизни».
«И, несомненно, обрекли наши души на вечные муки в чистилище», — пробормотал маленький смуглый человечек по имени Тараск.
Светловолосый Валериус хрипло рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Какое чистилище может быть хуже самой жизни? Так что все мы прокляты с самого рождения, и кто бы ни продал свою жалкую душу за трон!»
«В его взгляде нет разума, Ораст», — сказал крупный мужчина.
«Он давно мертв», — ответил Ораст. «Он подобен недавно пробудившемуся человеку. Его разум пуст после долгого сна, но он был мертв, а не спал. Мы вернули его дух через пустоту, пропасть ночи и забвения. Я поговорю с ним».
Он склонился над саркофагом и, устремив пристальный взгляд в широко раскрытые темные глаза обнаженного человека, медленно произнес:
«Пробудись, Ксальтотун!»
Губы человека механически зашевелились.
«Ксальтотун!» —
повторил жрец срывающимся шепотом.
«Ты Ксальтотун!»
— воскликнул Ораст, как гипнотизер, приводящий в действие силы животного магнетизма.
«Ты Ксальтотун из Питона, что в Ашероне!»
В темных глазах блеснул тусклый огонек.
«Я был Ксальтотуном», — прошептал он. «Я мертв».
«Ты Ксальтотун!» — воскликнул Ораст. «Ты не мертв более! Теперь ты жив!»
«Я Ксальтотун!»
— раздался жуткий шепот.
«Но я мертв. В моем доме в Хеме, в Стигии. Там я и умер».
«И жрецы, что отравили тебя, мумифицировали твое тело с помощью своих темных искусств, сохранив все твои органы нетронутыми!» — воскликнул Ораст. «Но теперь ты снова живешь! Сердце Аримана вернуло тебя к жизни, вернуло твой дух из космоса и вечности!»
«Сердце Аримана...»
Пламя воспоминаний разгоралось все сильнее.
«Варвары украли его у меня».
«Он помнит!» — пробормотал Ораст. «Вытащите его из саркофага!»
Остальные жрецы нерешительно повиновались, словно не желая прикасаться к человеку, восставшему из ада. Они не почувствовали облегчения даже тогда, когда ощутили под своими пальцами твердую мускулистую плоть, вибрирующую кровью и жизнью. Но они подняли Ксальтотуна на стол, и Ораст облачил его в черную бархатную мантию, расшитую золотыми звездами и полумесяцами. Потом он, расправив темные пряди волос, не спадавших на плечи, надел на голову Ксальтотуна золотую диадему. Ксальтотун молча позволил им делать все, что они хотели. Они усадили его в древнее резное кресло, похожее на трон, с высокой спинкой из черного дерева, широкими серебряными подлокотниками и ножками, выточенными в виде мощных золотых когтей. Он сидел неподвижно, и в его темных глазах постепенно проявлялся разум, делавший их странными и глубокими. Это было так, как если бы давно потухшие ведьмины огни медленно всплывали сквозь полуночный омут тьмы. Ораст украдкой взглянул на своих спутников, которые с нездоровым восхищением уставились на своего необычного гостя. Их железные нервы выдержали испытание, которое могло бы свести с ума более слабых людей. Он знал, что сговорился не со слабаками, а с людьми, чье мужество было столь же велико, как их непомерные амбиции и способность творить зло. Ораст обратил свое внимание на фигуру в эбеновом кресле, и человек, наконец, заговорил.
«Я помню», — сказал он сильным, звучным голосом, говоря по-немедийски со странным древним акцентом.
«Я Ксальтотун, что был верховным жрецом Сета в Пифоне, что в Ахероне. Сердце Аримана. Мне снилось, что я снова нашел его. Где оно?»
Ораст вложил реликвию в ладонь Ксальтотуна, и тот глубоко вздохнул, вглядываясь в глубины ужасного драгоценного камня, тлеющего перед его глазами.
«Они украли его у меня давным-давно», — сказал он. «Это красное сердце ночи. Ему по силам спасти или проклянуть. Оно пришло издалека, из древних времен. Пока я обладал им, никто не мог устоять передо мной. Но оно было украдено, и Ашерон пал, я бежал в изгнание в темную Стигию. Многое я помню, но многое и забыл. Я был в далекой стране, которая спрятана за необъятной пустотой, туманными заливами и неизведанными океанами. Какой сейчас год?»
Ораст ответил ему:
«Конец года льва, 3000 лет после падения Ахерона.